мы начинаем радиоспектакль по книге Ивана Тургенева «Степной король лир». В этом спектакле вы услышите голос народного артиста Советского Союза Толубеева. Слово об актере. Неодолимая внутренняя потребность стать актером привела его на приемные испытания в Институт сценического искусства. Он вышел неловкий, неуверенный и уже тогда немного грузной походкой вышел на сцену. Но держался на ней так, словно ничего особенного не происходит, как будто уже много раз доводилось ему бывать на сценических подмостках и жить на них жизнью мастера. Экзаменаторам, должно быть, понравился низкий, грудной и удивительно убежденный по своему звучанию голос экзаменующегося, и они слушали его очень внимательно. Он читал какую-то басню, в которой кроме звонких каламбуров и щегольских рифм ничего не было, но читал так просто и с такой грациозной непринужденностью и с такой наивной верою в произносимые им слова, что даже члены комиссии, которым по должности положено сохранять невозмутимость, не могли скрыть испытываемого ими удовольствия. После окончания басни Толубееву, согласно существующему экзаменационному ритуалу, предложили тему для импровизации. Строго глядя на него, экзаменаторы сказали: «Вы находитесь в помещении, в котором начинается пожар. Дым уже заполняет комнату. Вам жарко, вам очень страшно и нечем дышать. Вы не знаете, как выбраться. Начинайте». Толубеев думал совсем недолго. Очень искренне и очень смешно, как всегда бывает, смешон человек, когда перед ним возникает только ему одному видимое препятствие, заметался он по сцене, стал спотыкаться о воображаемую мебель, задыхался от горького, но в то же время воображаемого дыма. Обстановка пожара вспыхнула, как сам пожар в его сознании. Фантазия Толубеева с удивительной быстротой создала многочисленные его подробности, каждая из которых удостоверяла действительность его сценического поведения. Он ничего не придумывал, а только восстанавливал реальную обстановку, в которой оказывался по воле экзаменаторов. По-хозяйски обзаводился всем необходимым, чтобы прожить несколько страшных минут так, как это надо было их, пожалуй, прожить. В этот момент он уже не был юношей, поступающим в высшее учебное заведение, но уже был будущим Толубеевым, мастером огромной правды. В нашем радиоспектакле Юрий Толубеев играет главную роль – мужика Харлова. Остальные роли исполняют – Митенька, он же автор, Юрий Родионов, Наталья Николаевна, Наталья Мамаева, Сувенир, нахлебник в их доме, Николай Трофимов, Слёткин, муж Анны, Игорь Дмитриев, дочери Харлова, Анна, Любовь Лебедева, Евлампия, Наталья Кудрявцева, Житков, Георгий Самойлов, Прокофий, Николай Харитонов, Квизинский, Александр Павлов, сановник, Анатолий Севастьянов. Итак, первая часть радиоспектакля «Степной король лир».
Ох, под ракитовым кусточком не болико сердце понапрасну. Ох, подалеко, милом подружке, не кукуй, моя та кукушка. Ох, не кукуй, моя рябая, во сыром бору да лесочке. Ох, под ракитовым кусточком.
Аксинья! Мужу портки моешь?
Портки, батюшка!
То-то! Песню, Максимка! Песню! О-о-о-о-о!
Я-то кукушка, ох, не кукуй, моя рябая, вас и ромбару давай.
Все мое детство и первую молодость до 15-летнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению. Ничего подобного Харлову я уже в жизни не встречал. Представьте себе человека росту исполинского. На громадном туловище сидело несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова. Целая копна спутанных желто-седых волос вздымалась над нею, начинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного лица, торчал здоровенный шишковатый нос. Надменно топорщились крошечные голубые глазки. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова. Так оно было пространно. Одним взглядом его бывало и не окинешь. Но неприятно оно не было. Некоторая даже величавость замечалась в нем. Только уж очень оно было дивно и необычно. Силой он обладал истинно геркулесовской. И вследствие этого пользовался большим почетом в околотке. Народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком. Земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью. За спиной Мартына Петровича помещался его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и поэтому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже. Матушка моя была очень разборчива на знакомство, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала. Он лет 25 тому назад спас ей жизнь, удержав карету на краю глубокого оврага. Матушка моя и женила его, она выдала за него 17-летнюю сироту, воспитанную у ней в доме. Жена Мартына Петровича пожила с ним недолго, однако родила ему двух дочерей.
Мартын Петрович Харлов.
Ну и прекрасно. Извините, ваше превосходительство. Прокофий, проси, я ему всегда рада.
Наталья Николаевна! Благодетельница, ручку, пожалуйте.
Ну, здравствуй, здравствуй, Мартын Петрович, здравствуй. Здоров ли? Да что тебя и спрашивать? Ты, рассказывает, медведя в лесу чуть не одолел.
Было, сударыня, было. Коли десница у меня благословенная, так на то была воля Божья.
Ну что это ты, мой батюшка? Ты бы от этого хоть полечился, что ли? Совсем оглушил меня, эдакая труба.
Наталья Николаевна, барыня, госпожа, я в своей гортани неволен, да и какое лекарство меня пронять может, извольте посудить. Я вот лучше Помолчу маленечко.
У меня гость, Мартын Петрович. Позвольте представить вам ваше превосходительство, соседа моего.
Харлов.
Приятно.
Наш род от вшеда Харлуса ведется.
Харлов был горд, и не силою своей он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом, разумом.
В княжении Ивана Васильевича Темного вон оно когда приехал в Россию и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом, а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись.
Да, Мартын Петрович, Иван Васильевича Темного не было вовсе. А был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.
Ну, ври еще. Коли я говорю, стало оно так.
Ну, полно, Мартын Петрович, не сердись на Митеньку. Сердце у тебя доброе, бескорыстное, честное.
Эх, Наталья Николаевна, нашли за что хвалить. Я Харлов. Фамилию свою вон откуда веду. И чести, чтобы во мне не было. Да как это возможно? Вшед Харлус приехал в Россию.
При царе Горохе?
Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Ивана Васильевича Темном.
А я так полагаю, что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда родились еще мастодонты и мегалотропии.
Может быть. Наш род точно очень надревний. В то время, как мой пращур в Москву прибыл, сказывает, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства.
Да?
А такие дураки нарождаются только раз в 1000 лет.
Да как вы смеете?
Мартын Петрович.
Урок ему, сударыня. Не наскакивай зря. Спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно. Учить его надо.
Сувенир. Верни его.
Я вот, посмотри, я сейчас.
Да что сейчас, бестолковый ты человек? Скорей!
Как прикажете? Я сейчас. Братец!
Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического. Он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме в качестве не то шута, не то нахлебника брат его покойной жены, некто Бычков, с молодых ногтей, прозванный Сувениром. Мне всегда казалось, что будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Под дверями послушать, посплетничать, а главное шпынять, дразнить. Другой заботы у него не было. И шпынял он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он называл братцем и надоедал ему пуще горькой редьки.
Братец! Наталья Николаевна, приказали вернуться. Шет Харлус, Василий Гроз.
Сувенир, допрыгаешься.
А вы, братец, вы сестрицу мою, супругу вашу, за что уморили?
Брысь ты, дурак, приживала.
Она вам дочерей народила, братец, а вы ее уморили. А за что, да?
Пшел, шут бескровный.
К счастью Сувенира, он успел увернуться. В какую лепешку превратился бы он, если бы попал под эти мощные руки? Но матушка моя, как я уже сказал, многое спущала Мартыну Петровичу. Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. И однажды я вызвался проводить его верхом до Иськова, так называлось его имение.
Ишь ты, хочешь посмотреть мою державу? Изволь. И сад покажу, и дом, и гумно, и все. У меня всякого добра много. Вот посмотри. Это моя конопля. А та вон крестьянская. Разницу видишь?
Вижу.
А это вот мой сад. Яблони я понасажал. И ракиты тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот она, моя держава. Все мое. Овчары. Настоящие крымские. Цыц соглашенные. Вот возьму, да всех перевешаю. Вот ты опять учись. Видишь, отцы-то наши в какой хороминке жили. Вот-вот развалится. А теперь я вона какие палаты себе соорудил.
Позвольте, позвольте, батюшка, я вам помогу.
Встань, Володька. Вот прими-ка вот лошадку у Митеньки. Да жене помоги. Анна! Наталья Николаевна, сынок, к нам пожаловал. Попоштовать его надо. Да где его лампишка?
Дома нет. В поле. За васильками пошла.
Творог есть?
Есть.
И сливки есть?
Есть.
Ну, тащи на стол. А я им пока кабинет свой покажу. Вот, пожалуйста. Вот сюда. Вот где я прибываю. Милости брось.
О, доброе ружье, Мартын Петрович. И сабля висит. Вы с ней на французов ходили?
Будучи в ополчении, я от швали мародеришек по лесам много калачивал. Ну что ж, хорош кабинет?
Очень хорош.
А ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит. Чудесный хомут. У торгаша выменен.
Ну-ка.
Ты погляди.
О, хомут хороший.
А, самый хозяйственный. Да ты понюхай, понюхай. Какова кожа? Ну, присядь. Вон там на стульчике. Будьте гости. Анна! Ну что же ты? Поворачивайся. А не слыхала?
Все готово, батюшка. Пожалуйста.
Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и уселся за стол, покрытый красной скатертью с белыми разводами.
Кушай, дружок, кушай, голубчик.
Пока я управлялся с творогом, сливками, пшеничным хлебом и толченым сахаром с имбирем, Мартын Петрович присел в углу и словно задремал.
Пожалуйте, не побрезгайте нашей деревенской снедью.
Передо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. «Какая же ты умница из люка!» И вместе с тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный борчонок!» — словно говорила эта улыбка.
Анна, ты бы на фортепианах побренчала. Молодые господа это любят.
Слушаю, батюшка. Только что же я буду им играть? Им это не будет интересно.
Чему же тебя обучали в пенсионе?
Я все перезабыла. Да, и струны полопались.
Ну, так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. Эй, Володька!
Да, батюшка?
Проводи вот их на гумно. И вообще, покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо. Так-то. Счастливо оставаться.
Я хорошо знал харловского зятя. Звали его Слеткиным Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам матушки и ее воспитанник. Слеткин с собою был не дурен и нраву услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез доходил.
О, добрый конек у вас, Дмитрий Семенович, вот бы мне такую лошадку. Да где? Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили.
Она вам обещала?
Как бы обещала. Нет, но я полагал, что по великому ее благодушеству...
Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.
К Мартыну Петровичу. Для него что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка, все едино. Как есть в черном теле нас содержит. И никакой от него награды не видать за все труды.
Неужели?
Да и Богу же. Как скажет мое слово свято, точно топором отрубит. Проси, не проси, все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна. Легка на помине.
Синее море колыхнет.
Так это она поет?
Она самая.
О,
Господи! Господи, Боже мой, батюшки! Ну, посмотрите, посмотрите, что это! Целый полуосьминник овса нашего! Овса какой-то злодей выкосил. А? Ну, какого? Вот ты живи, разбойники. Ах, ну что же это, господи, рубля почитай на полтора, а то и на два, убытку-то, господи.
Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь. Дороге попалась мне вторая дочь Харлова Евлампия. Густой венок из васильков обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложение дородного. Все в ней было велико, и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые с поволокой, темно-синие, как стеклярус. Все в ней было даже монументально, но красиво. Во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. Вольница. «Казачья кровь», — вспомнил я, как отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее. Я никак не мог поставить рядом с Евлампией жениха, которого припасла для нее моя матушка. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой, и, как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя, битой да ломаной.
Вы слушали первую часть радиоспектакля по книге Ивана Тургенева «Степной король лир». Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.